В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Вы услышите продолжение встречи с Натальей Александровной Слепухиной, генеральным директором благотворительного фонда имени Юрия Григорьевича Слепухина «Лучшие книги библиотекам». Напомню, что, пережив оккупацию в годы Великой Отечественной войны, плен в немецких трудовых лагерях в качестве остарбайтера, вынужденное изгнание в Бельгии и Аргентине, Юрий Слепухин вернулся на родину, в Советский Союз, осознав непреодолимое стремление жить писательским трудом. Здесь, после успешной публикации первых книг, наступили иные испытания.
А критик-то что он пишет? Да не знает Слепухин ничего о трудовых лагерях. Врет он все. После этого на 10 лет Юрия Григорьевича закрыли от читателя. 10 лет не печатали после этой рецензии.
То есть он все хлебнул это здесь?
Да, конечно. И поэтому его старались и не пропагандировать его книги, и не писать о нем. На нем был негласный запрет. Но и сами братья-писатели, они как к нему относились? Они ему говорили: Слепухин, ты дурак или стукач? Они не могли понять, дурак он или стукач, что ты вернулся-то? Понять было трудно. Ну, Юрий Григорьевич говорил по поводу того, что не стукач, это я гарантирую. А вот насчет дурака время покажет.
Наталья Александровна, один из наиболее известных романов «Кемерийское лето». Это уже другие времена.
Это 70-е годы. Но там действует героиня, кстати, Татьяна Николаева. Она из уже трилогии, там взрослая, да. Она уже большая девочка.
А «Южный крест» когда появился?
Это 80-е годы, «Южный крест». Но вот вернувшись к «Кемерийскому лету», коль скоро вы упомянули о нем, я хочу с особой теплотой сказать об этом романе. Почему? Потому что вот эти 10 лет непечатания, когда Юрий Григорьевич не слышал и не видел читателя, как читателя вот того, что он написал, он бывал только вот на встречах в библиотеках, это ему не перекрыли. Потом это был какой-то определенный заработок, он же жил только писательским трудом. Там 17 рублей платили за встречу с читателями. И он не отказывался не только потому, что ему не на что было жить, но и потому, что ему нужно было общение, обратная связь с читателями. В общем, эти 10 лет, пока его не печатали, он писал, естественно. И «Кемерийское лето» он написал, и «Южный крест» у него были уже наброски. А 10 лет непечатания, мы когда с Юрием Григорьевичем встретились в 73-м году и поженились, он до этого 5 лет не печатался, с 68-го года по 78-й год, вот эти 10 лет. Конечно, я видела, как это действует на него. Конечно, я видела, как он страдает. Конечно, я видела, как он переживает. И я понимала, что его нельзя закрыть от читателя. Я тогда пошла в обком партии. Тогда можно было спокойно пройти. Баринова Галина Ивановна была секретарь отдела пропаганды.
То есть вы пошли заступиться?
И я пошла к ней просто рассказать о том, что так нельзя. И самое интересное, что Галина Ивановна не только меня выслушала, она меня еще и услышала и поняла. Юрий Григорьевич, кстати, не знал о том, что я пошла туда. Он бы меня не пустил ни за что. И через неделю буквально нам позвонили из советского писателя и сказали: Юрий Григорьевич, мы слышали, что у вас там есть какие-то интересные новые романы. Вы бы к нам зашли, и давайте поговорим. И вышло «Кемерийское лето». Вот «Кемерийское лето» разрушило вот эту вот паутину его непечатания. И я очень люблю этот роман еще и поэтому. Он эту брешь пробил.
Другая эпоха началась.
Да, а потом, эпоха еще не началась, потому что 78-й год.
Но для него чуть-чуть.
Опубликовали «Кемерийское лето», потом «Ленинсдат» стал снова с ним работать. «Южный крест», по-моему, вышел в «Ленинсдате» первый раз. Вот сейчас
я не
помню.
А «Южный крест» это о чем?
Вот если вы хотите узнать о том, как жил и чем жил Юрий Григорьевич в Аргентине, то вы почитаете «Южный крест». Это роман о своем возвращении. Это очень автобиографический роман. И он там описывает и нашу эмиграцию, и чувства. Правда, герой там у него постарше, герой, который воевал уже, который потом занимается там поисками нацистских преступников в Южной Америке. Он такой приключенческий роман. И он очень интересен с точки зрения взгляда на тот мир глазами советского человека и ощущением, мироощущением вот этого человека, который попадает не по своей воле за границу и который хочет вернуться на родину. Говоря обо всех романах практически, за исключением «Пантократора» и, пожалуй, «Частный случай», у Юрия Григорьевича в каждом романе любовь. Причем эта любовь настолько великолепна, прекрасна, она такая вот осязаемая, и она какая-то очень нестандартная, и в то же время она какая-то и возвышенная, и в то же время вот это может случиться с каждым, и каждый может себя почувствовать таким вот любимым и любящим.
Она живая.
Она живая. Она живая.
Когда читаешь прозу Юрия Григорьевича, ты понимаешь все содержимое, психология поведения героев, то, как складываются события, как связываются фрагменты, все проникнуто христианским мировоззрением. Назидания нет, указаний никаких нет. Но то, как складывается жизнь героев, как они себя ведут, к чему их приводят их события жизни, ты понимаешь, так это же написано глубоко верующим человеком. Как он это делает? Где этот ключ к этому его языку, потайному языку?
А это его мироощущение. Он иначе себя не представлял вне Бога. Он не представлял себя иначе. И я, когда мы с ним познакомились, я была еще не крещенным человеком. Я как-то Юрия Григорьевича спросила, я говорю, ну вот, а все-таки вот, ну скажи мне, почему ты считаешь, что вот Бог есть? И он так говорит, ты знаешь, вот на земле, как же, говорит, можно реализовать абсолютно все. Вот все, что ты хочешь, ты все можешь реализовать. И хорошее, и плохое. В полной мере практически. Потому что заложены все инстинкты в человеке. И когда ты начинаешь их развивать, стремиться к чему-то, ты можешь этого достичь. Вот только единственный инстинкт, который не воплощается никогда в полной мере на земле, это инстинкт счастья. А Господь дает это счастье. Он как-то вот так мне ответил тогда. Причем он ответил так вот сразу. В своем творчестве вы говорите, да, у него просто люди живут с Богом в душе. И, наверное, читатели это чувствуют. Более того, у него ведь даже есть Беатрис Альварадо, такая героиня романов аргентинских «У черты заката» и «Ступи за ограду». Она католичка, но она вступает в прямой конфликт со священником, который не благословил ее пожалеть человека. Она там вступает даже в конфликт. «Кимерийское лето», в котором все это настолько прозрачно. И вот когда вышло «Кимерийское лето», мы были в гостях у отца Константина Смирнова, который сейчас настоятель храма нерукотворного образа на Конюшенной площади. Тогда все были еще молодые и как-то собрались на какой-то или день рождения, или на Пасху, я не помню. И там был брат нашего нынешнего патриарха Кирилла, настоятель Преображенского храма, отец Николай.
Протоиерей Николай Гундяев.
Да, да. И говорили, так сказать, о многом, и в том числе зашла речь о Кимерийском лете. И вот отец Николай тогда сказал, это самая христианская книга, которую я прочитал сейчас, в наше время тем более. Вот он тогда это сказал. И вот видите, все это видят. Кому дано увидеть, это видят. И почему она, наверное, так притягивает к себе? Ну, наверное, потому что и вот христианская вера, она ведь тоже не просто так дана. Она притягивает к себе человека, который мыслит, чувствует, и который стремится к тому, чтобы и самому быть счастливым, и других сделать счастливыми, и вообще увидеть вот этот вот путь, который нам указан. Вот у Юрия Григорьевича это все есть. Он жил вот, это, вот в этом мироощущении. Он не был такой, вот знаете, вот, чтобы он ходил, четко соблюдал все посты там, или еще что-то. Нет, вот этого не было у нас в семье. Но это осталось. Вот это ощущение того, что ты не можешь жить вне Бога, оно было, оно передалось и всем, кто его передавал, и всем, кто его окружал.
В его семье это было, в родительской семье?
Да, конечно. Конечно.
А как они жили в эмиграции? Была же церковная жизнь.
Южный крест, пожалуйста, там они встречаются, Дуняша, которая приходит вот в храм. И даже в тьме в полдень Таня Николаева, которая из семьи военного, посещение храмов вообще, ну, советское время, предвоенное поколение, какие храмы, все под запретом. И то она там во время войны, она приходит в храм, и она чувствует это единение с теми женщинами, которые тоже пришли в этот храм. Я не могу сказать, что кто-то его мировоззрение сформировал. Нет, видимо, ну, во-первых, это в семье было. И Валентина Ивановна, она была верующим человеком. И бабушка не зря их благословила вот этой иконой. Эта икона была со Слепухиными всю жизнь. И в Аргентине, и потом, когда они вернулись в Ленинград, и потом, когда они жили в Воронеже, в Ломоносове, а сейчас она во Всеволожске, в доме Юрия Григорьевича, хозяином которого сейчас является его сын Глеб. Потом вот отец Константин появился в жизни и стал действительно близким достаточно человеком. Но это было уже в его зрелом возрасте. Отец Константин сам тогда подошел к Юрию Григорьевичу. Он рассказывал, что он служил тогда у нас здесь во Всеволожске в храме, был еще диаконом. И он увидел вот Юрия Григорьевича, тут его чем-то притянул. Я его не идеализировал. Юрий Григорьевич был человеком, вот человеком. Вот он был человек в полном смысле слова. Он действительно любил жизнь, он не был вот каким-то добреньким. Он был даже жестким в некоторых случаях, в тех случаях, когда это требовали обстоятельства, например, одного человека, который, живя здесь, всячески хулил за границу, потом уехал за границу, всячески хулил нынешнюю жизнь, потом опять вернулся, потому что оказался там никому не нужен. Но это было еще вот в эти вот 80-е годы. И Юрий Григорьевич, когда он пришел, а раньше он был, он приехал ночью, отпустив такси зимой, и постучал в надежде, что ему опять здесь будет кров и дом, потому что Юрий Григорьевич был гостеприимным. Юрий Григорьевич его отправил назад на вокзал. Mm-hmm. Он сказал, простите, я с вами.
То есть он определил отношения.
Да, я говорю, ты его отправил вот в мороз. Он говорит, ничего, 20 минут дойдет до станции, а там, говорит, согреется. Он был строгим человеком. Он не был таким добряком. Но он по-настоящему был добрым человеком. Он не мог просто так обидеть человека. Он не мог унизить человека. Это вообще было не про него. В то же время старушки, у него была тогда «Волга» на первые гонорары. Он купил себе дом и машину. Вот все старушки, они могли в любой момент к нему обратиться и сказать, «Сынок, ты довезешь меня там, мне там туда-то, туда-то?» И Юрий Григорьевич садился за руль и вез. Вот в этом он не мог отказать. Но он очень был цельный. Когда вот первый раз я его увидела, это было в Великом Новгороде, он приехал на встречу, а я организовывала встречи читателей с писателями, я была библиотекарем, там мы так и познакомились. Он открыл дверь и улыбнулся, и все. Эта улыбка, вот дарованная для того, чтобы, для какой-то миссии, да, вот у Юрия Григорьевича вот тоже вот эта вот миссия добра, которая была вокруг него, он какую-то вот миссию добра он все-таки нес, потому что его книги, они же несут добро. И вот он улыбнулся, и я поняла, все, за мной пришли, пора собираться.
Что он искал в человеке, что он хотел распознать в человеке?
Правду. Он никогда не лгал. Он никогда не лгал ни о хорошем, ни о плохом. Он не преувеличивал, он не преуменьшал. Он старался смотреть глазами, не скажешь там, объективными. А, наверное, он смотрел на мир через призму своих убеждений, мировоззрения своего. Изначально он смотрел на предмет для того, чтобы его в чем-то понять. Тогда он его или принимал, или не принимал. Но при этом не унижая, не оскорбляя, не третируя. Он просто мог отстраниться. Или принять. А если он принимал, то он принимал уже на всю жизнь.
Я нашла такую реплику Юрия Григорьевича. «Мир вообще прекрасен, если воспринимать его как надо, то есть зрительно, как безграничное по богатству сочетание форм, красок и линий».
Ну да, он видел мир в красках, конечно. Как прекрасен этот мир. Несмотря на то, что ему пришлось пережить и голод, и бомбежки, поношения всякие, нужду невероятную. Ведь самое ужасное, что Юрий Григорьевич даже уходил вот он в 98-м году в глубокой нищете. У него никогда не было там каких-то... Ну вот вначале только его как бы вот обрадовали, что вроде вернулся, будет наш. А он был не наш и не ваш, а действительно служил замыслу Божьему. Ведь он прошел, но он при этом не озлился, не стал каким-то предателем или, наоборот, каким-то карателем. Он остался самим собой, и он воспринимал эту жизнь как вот дар Божий, да, как прекрасен этот мир, несмотря ни на что.
Наталья Александровна, а он никогда не пожалел, что вернулся?
Я могу сказать, что последние годы, после вот этой катастрофы, которую он пережил, его сбило автомобилем, и потом 2 года мы его как-то все всеволожские врачи его выходили, и он 2 года еще прожил, написал свою «Государеву крестницу». Вот, но чувствовал он себя, конечно, очень уже слабым. И, конечно, происходили всякие события. Он смотрел, он понимал, что многое из того, что происходит, он не может принять. Он не может этому радоваться. Он очень переживал вот эту нашу обстановку политическую и прочую. Но я не слышала, что он сказал, зачем я вернулся. Нет, никогда. Когда ему задавали этот вопрос, он говорил, нет, Я не жалею. Я должен был вернуться, потому что я русский писатель. Я могу говорить на русском языке только. Более того, он вот я сказала, много знал языков. По поводу немецкого языка. А он читал Гейнер, читал на старонемецком языке и так далее. А говорить он не говорил по-немецки. Он читал, но не говорил. Я говорю, а почему ты не говоришь по-немецки? Потому что на всех остальных языках он говорил. Вот ты знаешь, я его забыл психологически, да? Я его забыл.
Случилось ли то, что он хотел здесь прожить, здесь найти, вернувшись сюда, в отчизну?
Он обрел только одно – возможность писать и издаваться, и общаться с русским читателем. Вот это. Все остальное я не могу сказать. И думаю, что вряд ли. Но он не мог быть доволен, наверное, всем, что в его жизни случилось. Но он был очень требовательным человеком к себе и к другим. Конечно, я не думаю, что у него было вот такое вот благорастворение. Ну, как-то у нас на нашей почве не получается вот этого благорастворения. Но свою вот эту вот задачу, цель и предназначение, которое он в себе чувствовал, он реализовал, конечно.
Вы услышали рассказ Натальи Александровны Слепухиной, генерального директора благотворительного фонда имени Юрия Григорьевича Слепухина «Лучшие книги библиотекам» о судьбе ее мужа, писателя, чей 100-летний юбилей предстоит в следующем году. Передачу подготовила Елена Обламская.